Мы ехали в Москву из Тбилиси в начале января 1942 года. Ираклий Абашидзе и Алио Мирцхулава на первый за время войны пленум Союза писателей СССР, Михаил Светлов и я в распоряжение Главного политического управления Красной Армии для назначения в армейские газеты. Движение через Ростов восстановлено еще не было, и поезд шел на Сталинград, Борисоглебск и Михайлов. Международный вагон скрипел от морозов и старости. В дальнем купе кто-то уныло тянул на баяне: «Любимый город может спать спокойно». Пассажиры занимались игрой в домино или спали. Наконец, приближаясь к Москве, мы вошли в зону, недавно освобожденную, и, не отрываясь от окон, глядели на следы поспешного отступления противника и на присыпанные снегом пожарища. К станции поезд подошел медленно, и также медленно в белом полусвете зимнего дня скользнуло кирпичное здание станции без крыши, с черными проемами окон и закопченные буквы на фасаде — «Серебряные пруды». Абашидзе вздохнул. Какое название прекрасное, как поэтичен этот народ, и что они сделали. Миновав платформу, наш вагон остановился в поле. Невдалеке торчали остатки сожженной деревни. Прямо перед окном валялся искореженный бомбардировщик со свастикой. Рядом дети катались на санках с крохотной ледяной горки, и какой-то маленький, закутанный в мамкин платок, ударял железным предметом по самолету. «Ты погляди на него», — восхитился Ираклий. «Хочет разобрать все до последнего винтика». Поезд тронулся, сбитый самолет, снежная горка, дети сдвинулись влево и в прошлое. Абашидзе ушел к себе. Через 2 часа он снова появился в дверях. «Хочешь, прочту?» Не буду цитировать первый вариант этих 12 строк. В них были и сожженная деревня, и самолет со свастикой. А в конце неожиданный поворот, переосмысливший всю картину. И ребенок, у которого они отняли детство, со слезами ударял по холодному железу самолета крошечным кулаком, словно хотел отомстить. Это умение увидеть в движении жизни сложный сюжет, при этом увидеть то, что прошло мимо внимания других, способность сочетать емкость и краткость, поразить неожиданным ходом, все это свойственно Ираклию Абашидзе с молоду. И еще помню лето 42-го года, когда черная краска, заливая карту нашей страны, текла на Кавказ, и наши войска стояли насмерть в ущельях. Ираклий, находившийся тогда в Нальчике, написал стихотворение, всего 20 строк, «Капитан Бухаидзе», в котором голос убитого обращался из могилы к живым со словами, что если бы он, Бухаидзе, мог воскреснуть из мертвых, то снова умер бы, защищая родную землю. И он, павший грузин, завещал спасение отчизны живым. Мне потом пришлось слышать это стихотворное завещание в поезде. Под бренчание пандури какая-то женщина пела песню на эти слова, когда мы ехали из Тбилиси в Батуми. А в другой раз, уже на другой мотив, эти стихи сказывал дряхлый старик. Стихотворение стало не песней народной, а народными песнями. Так, естественно, отвечали его обороты, его содержание, состоянию душ целой нации. Так легко ложились они на мотив. Не поэт говорил с народом, говорил убитый солдат. И эта способность к перевоплощению, способность стать другим, еще одно органическое свойство таланта Ираклия Абашидзе. Он как-то признался в стихах, он знает, о чем рыдает пожелтевшая листва на деревьях, что растревожило летящую птицу. Даже горы думают в его стихах и разговаривают реки. Две реки, две алазани, рождаются на высотах главного Кавказского хребта. Одна орошает долину Кахетии, пашни и виноградники. другая, повернутая к востоку мощным водоразделом, бесплодно низвергается с Аварских нагорий. Если объединить воды этих двух алазаний, умножится урожай Кахетинской долины. И в одном стихотворении, это было уже в 50-х годах, Абашидзе поведал, что в сновидениях своих эти реки видят, как соединились Волга и Дон. И, сострадая им, разделяя их вековую тоску, поэт рассказывает нам, что две алазани мечтают о чуде, радостном дне достижения цели. Чудо вершится, работают люди, новое русло пройдет по ущелью, свойственны рекам мечты человечьи. Скоро уже на просторе широком встретятся сестры, и станет их встреча морем, зерном, электрическим током. Очень хорошо перевел Наум Гребнев. Сказочная образность и гражданская тема так же легко и свободно сливаются в поэзии Абашидзе, как мысли о современности и об истории, всемирно значимая и сугубо интимная. На полноту характеристики в данном случае не претендую, это не монография. Я только хотел отметить некоторые существенные черты дарования замечательного поэта. Искусство перевоплощения, любовь к неожиданным осмыслениям, умение построить в стихе напряженный сюжет. А вспомнилось все это мне, когда я прочел, а потом много раз перечитывал новое создание Ираклия Абашидзе «По следам Руставели». Шота Руставели – великое начало грузинской поэзии, каким могла бы гордиться любая из прославленных литератур мира. Поэт, даже и теперь, спустя 8 веков, сохранивший животрепещущую прелесть новизны, самым фактом своего существования раз навсегда обязал своих поэтических потомков не ронять достоинство грузинского слова, беречь его как ресницу, видеть в жизни возвышенное, смелое, благородное, воспевать доблесть, красоту. Именно от него пошел в грузинской поэзии пафос утверждения и воспевания, преобладающий над отрицанием и критикой. И, кажется, не было на грузинской земле поэта от безвестных слагателей народных песен о великом Шота до нынешних корифеев грузинской литературы, не было песнопевца, который не посвящал бы ему своих вдохновений, не обращался бы к героям его поэмы, не клялся бы стихом Руставели. Перечитайте строфы Давида Гурамишвили, Григола Орбельяни, Акакия Церетели, Тициана Табидзе, обращение Георгия Леонидзе к книге «Витязь в тигровой шкуре» и Симона Чковани, мастера-переписчики Вепхи Страусани, и вы убедитесь, как прочна золотая нить, связывающая начало грузинской поэзии с ее нынешним днем, как многозначительно руставелевская тема для современных поэтов. Тема неисчерпаемая, бессмертная книга, предвосхитившая идеи европейского возрождения, и загадочная судьба самого поэта. Читатели знают о Руставели немногим больше того, о чем можно догадываться, вчитываясь в строки поэмы. В этом смысле его судьба подобна шекспировской тайне, тайне создателя слова о полку Игореве. Руставели состоял при дворе царицы Тамар, вдохновенно любил ее. Он обучался в их Алтойской академии, это в Кахете. Великолепно знал литературы Востока, философию греков. Но откуда он? Какого он рода? Где провел молодость? Где умер? Где похоронен? Никому не известно. Тариэла, герой его поэмы, встречает царь Аравийский. Тариэл идет в поход на хатавов, монгольское племя, обитавшее у северных китайских границ. Тариэл прибывает в Индию. Тариэл убивает царевича Хорезмийского. Аравия, Палестина, Хорезмийское царство, Индия, сказочная роскошь в описании восточных стран. Так неужели поэт воспел все это с чужих слов? Эта тайна давно уже занимает воображение читателей, поэтов, ученых, и обращается один из крупнейших поэтов Грузии. Ираклий Абашидзе хорошо понимает, ему надлежит сказать новое слово. Найти неожиданный ракурс, пролить сильный свет на эту великую и загадочную судьбу. Я у него не спрашивал, но, думаю, он и сам не сможет точно определить, когда впервые возник у него этот замысел. Может быть, еще в детстве, когда он впервые прочел гениального Витязя и задумался над силой слова и над силой любви. Или в дни, когда юношей он обходил земли Грузии, мечтая открыть могилу поэта, угадать, какие песни слыхал Руставели из тех, что дошли до нашего времени. В 1956 году Ираклий Абашидзе в составе писательской делегации прибыл в Дели на конгресс поэтов стран Азии. Индию он видел впервые, но, казалось, он уже видел ее. Он узнавал ее по описаниям Шота Руставели. И, стараясь представить себе поэта живого и словно надеясь услышать его ответ, Абашидзе обращался к нему. «Возможно, что твоя фантазия смогла бы домыслить Тегеран, вообразить Кабул, но выдумать нельзя Лахора и Пенджаба, пока на них в упор однажды не взглянул». Спустя 7 веков после того, как Руставели ушел из жизни, Ираклий Абашидзе искал в Индии его след, угадывал впечатления его поразившие и обращался к нему с вопросами. И Руставели ответил ему в стихах Абашидзе. «Кто отторг тебя от отчизны?» – спрашивает поэт его далекий потомок. И голос Руставели отвечает. «Никто». «Не послужила ли причину и зависть?» «Нет, не зависть». «Ненависть?» «Нет». «Ни измена, ни лесть». «Что же?» «Любовь». Голос Руставели в глухой пустыне. Называется это стихотворение одной из 7 составляющих тетрадь в знойной Индии. Насколько беднее была бы эта тетрадь, если бы в ней шла речь об одном Руставели. Но стих Абашидзе передает кипение современной жизни, ощущение поэта, пролетающего над колыбелью человеческой цивилизации, долинами Евфрата и Тигра, его восторг от сверкающих красок Индии. Тут и слово Ираклия Абашидзе, обращенное к индийским поэтам, которые только теперь узнают, что один из величайших поэтов Земли 7 столетий назад славил их страну по-грузински. По форме стихи Абашидзе – дневник, по существу – диалог поэтов, разделенных веками. И от того, что Руставели соотнесен в них с современностью и с историей, мы как бы дважды верим в него и начинаем ощущать его как реальность. О том, как шел Абашидзе к осуществлению этого замысла, можно судить, сопоставляя его стихи с его дорожными очерками, написанными деловой прозой. О творческой истории в стихах его, разумеется, нет ни одного слова. В них отразилось то, что он видел. Но, сравнивая стихи с дневниками, мы понимаем, что увидел и что отобрал этот острый и очень смелый поэт, не боящийся ни песенной простоты, ни философической сложности. Кончилось путешествие, Абашидзе вернулся домой. Наверное, уже возникали в сознании фрагменты будущей книги. Но объединить их между собой, создать новый образ Шота Руставели было труднее. Наш век – век познания. Мы не верим в поэтический вымысел, если он вступает в противоречие с исторической истиной. Читатель готов следить за свободной и остроумной трактовкой события. Но он не поверит поэту, который скажет, что в феврале 1837 года не Дантес убил Пушкина, а Пушкин Дантеса, что Бараташвили скончался в преклонных годах и не писал «Синий цвет». Если историческую концепцию должен иметь ученый, то не в меньшей мере нужна она и поэту. Раз Абашидзе захотел, чтобы читатель не сомневался в истине его слов, надо было сделать открытие. Надо было, соединив науку с поэзией, выступить в роли и ученого, и поэта. А для этого следовало проверить возникшую еще в 18 веке версию, будто бы последние годы жизни Руставели провел в Иерусалиме, в грузинском крестном монастыре, там умер и там похоронен. И будто бы на одной из монастырских колонн сохранился его портрет. В 1845 году в Палестине побывал профессор Петербургского университета Николай Чубинов, Чубинашвили, и видел этот портрет. Однако в конце прошлого века ученые его не нашли, и попытки обнаружить его не привели ни к чему. И вот в 1960 году Академия наук Грузии решает исследовать этот вопрос и командирует в Иерусалим трех филологов, академиков: Ираклия Абашидзе, Акакия Шанидзе и Георгия Церетели. Портрет Руставели оказался закрашенным. После долгих стараний краску удалось снять. И глазам ученых предстало изображение седобородого старца в багряной ризе, коленопреклоненного в молитвенной позе, с надписью «Руставели». Кроме того, возле фрески читаются другие слова: «Расписавшему это Шоте, да простит Бог. Аминь».
Что это? Подлинное изображение 13-го столетия? Или это изображение относится к более поздней поре?
В свое время стены монастыря были покрыты изображениями грузинских царей, грузинских писателей и художников, помогавших строить и содержать грузинский храм в Палестине. Но в 17 веке монастырь реставрировался. Теперь, когда уже изучены все добытые материалы, некоторые из грузинских ученых склоняются к тому, что фреска, изображающая Руставели, относится к 13-му столетию. Абашидзе, Шанидзе и Церетели датируют ее осторожно более поздним временем. Считают, что фреска и надпись либо восстановлены в 17 веке, либо в 17 веке и созданы, но на основании сведений достоверных. Но ни у кого не возникает сомнений, что в надписи идет речь о Шоте Руставели, что, следовательно, фреска изображает его, и, значит, иерусалимским монахом он был. Лично мне кажется, что фреска восходит так или иначе к прижизненному изображению. Меня на эту мысль наводят размеры изображения и место, отведенное ему на колонне. Фигура Руставели в 5 раз меньше, нежели изображение Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина. И, кроме того, она помещена на уровне их сандалий и намеренно унижена этими малыми размерами и положением возле их ног. Как-то трудно допустить, что художник-грузин в 17 веке решился бы так демонстративно умолить величайшего поэта своей отчизны. Вернее всего, мне кажется, это сделано по собственной воле того, кто славе поэта и одного из виднейших мужей грузинского государства предпочел участь схимника в палестинском монастыре. Другими словами, что это сделано по воле самого Руставели. И, как знать, может быть, даже его рукой.
Фреска в крестном монастыре послужила Абашидзе ключом к постижению образа Руставели. Вместо апокрифического рисунка, изготовленного в прошлом веке тифлисским фотографом Ройнишвили, который представил поэта с черной бородкой, барашковой шапки с пером, Абашидзе увидел скорбный лик иссохшего старца. И, оживляя воображением это лицо, эту фигуру, стараясь постигнуть трагические события, сокрушившие жизнь Руставели, он создал вторую тетрадь стихов «Палестина, Палестина». В нее входят 7 монологов, произнесенных голосом Руставели, который в разное время утром, днем, вечером Абашидзе слышал у стен монастыря и в оливковом саду, у колокольни и в белой келье, у подножья холма Катамона и под сводами храма в сумерках. Ничтожной была бы попытка пересказать прозой стихи. Замечу только, что, решившись говорить от лица гения, Абашидзе с таким вдохновением передал его споры с Богом, его внутреннюю борьбу, смирение со страстью, аскетического ограничения с любовью к жизни, к творчеству, к грузинской земле, к бессмертной грузинской речи, что эту новую книгу о Руставели надо считать замечательным открытием не только в грузинской поэзии. Это открытие принципиально важное для всей советской литературы. Абашидзе удалось то, что получается крайне редко, еще реже в стихах, образ поэта, и при том поэта великого. Ибо когда Лермонтов или Пушкин начинают говорить стихами своих биографов, тут нас обычно оставляет доверие к их речам и поступкам. Я не касаюсь произведений, в которых наши современники передают свое отношение к поэтам прошлых времен, к их страданиям и к их великим победам. Так каким же даром перевоплощения обладает этот Ираклий, если решается теперь говорить уже не от лица павшего воина, а устами величайшего из грузинских поэтов? Разумеется, он не подражает стиху Руставели. Зачем? Голос его Абашидзе слышал внутри себя и передает так, как услышал. Это вживание в руставелевский образ не предполагает использование шаири, формы стиха, которым написан «Витязь в тигровой шкуре». Руставели преломлен тут через сознание поэта нашего времени. И в этом как бы еще одно доказательство его сопричастности нашей эпохи и новое проявление замечательного таланта Ираклия Абашидзе, которому удалось найти новую форму, достоверную и условную, точную и свободную. Это большая победа. Высокое искусство не в подделке, не в подражании неразличимым. Оно в умении стать похожим, не будучи похожим, не обмануть, но вовлечь в процесс узнавания. У стиха Абашидзе современная фактура и форма. И нас радует, что голос Руставели облечен в этот стих, ибо сегодня Руставели писал бы иначе, чем прежде, и был бы современным не только по сути, но и по форме. Я верю, что Абашидзе прочел его мысль, когда читаю книгу и слышу голос, доходящий до нас из глуби веков. О, язык мой, ты дар, ты стремление и взлет, ты сцепление наших скал, наших глыб и камней, исцеление наших дней от недугов, дыхание наших знамен. Ты родной, не стареющий наш и старинный, наш единый, ничем ты не можешь быть здесь заменен. Ты остался один у меня в час кончины. Мы слышим скорбный голос поэта, мудреца, человека, опередившего свое время, обращенного в будущее, отдавшего жар своей мысли и сердца родине, человечеству и умирающего вдали от грузинской земли в величайшем трагическом одиночестве. И слышим взволнованный голос Ираклия, который, обращаясь к тени поэта, признается, что прибыл в Палестину, чтобы отыскать его след и весть о нем, Ашота, понести в Грузию, ибо ждет Вардзия. Томятся в неизвестности сам Цхейт Могви, весь Играды Месхети, весть этой ждут ласточки над Курой. Посланник многих поколений грузин, он пришел в Иерусалим, чтобы принять последний вздох Руставели. И как же ему повезло Ираклию Абашидзе. Он нашел неизвестную надпись на грузинском пергаменте Палестины, надпись, поведавшую ему о последних минутах Шота. Эти мгновения сохранил для истории безвестный монах. И теперь мы читаем о том, как собратья Шота обращались к нему в час кончины, умоляли его: пускай твое последнее речение не просто канет в пустоту и тьму, а принесет благое облегчение истерзанному сердцу твоему, которое безбожно и жестоко гонимо по земле издалека. Не пожелал и лишь прищурил око слезами увлажненное слегка. Они, собратья, принесли ему синюю ветвь оливы из Грузии. Пусть эта ветвь, как весть долины отчей, целебная, падет тебе на грудь. Не пожелал и лишь прищурил очи слезами увлажненные чуть-чуть. Они раскрыли перед ним Иоанна Дамаскина, страницу, которую он сам заложил когда-то. О, загляни в нее, и нестерпимо расстравленные раны отболят. Не соизволил и куда-то мимо метнул слезами увлажненный взгляд. Признаемся сразу, не было такой рукописи. Она порождена вдохновением Ираклия Абашидзе. Но в том-то и секрет настоящей поэзии, что ты пропускаешь мгновение, когда ее крылья оторвали тебя от представления обыденных, и тебя оставляют сомнения, становятся ненужными строгие доказательства, ибо начинаешь верить поэту безоговорочно. Вместе с его стихом поднимаешься все выше и выше и допускаешь, что так и было, и что он знает это лучше тебя. Ибо хоть и существует граница между познанием и поэтической интуицией, но не успеваешь подметить ее, как в полете, когда земля начинает уходить вниз, под крыло, а ты даже и не почувствовал, как от нее оторвался. Стих Абашидзе кажется достовернее документа. И я верю, верю в совершившееся воплощение поэта в образ другого поэта. Верю в эту способность полностью стать другим и при этом до конца остаться самим собой. Верю и повинуюсь. Однако великолепное это создание так и осталось бы достоянием по преимуществу только грузинских читателей, а перед другими предстало бы отраженное в строчках более или менее точных, когда бы за дело первоклассного мастера не взялся бы другой замечательный мастер. По следам Руставели перевел Александр Межеров, выдающийся русский поэт, поэт и чувства, и мысли, современный, глубокий, смелый, обладающий высоким даром перевоплощаться в творчество поэтов, близких ему по духу, и совершать во имя творческой дружбы настоящие подвиги. Трагическая судьба и бессмертие, безвестность и слава в веках, поэзия, ставшая частью народа, влиявшая на его язык и характер, история и современность в их сложных взаимопроникновениях. У Абашидзе эти темы не ограничены образом Руставели, а только выражены через него. Это тема поэзии поэта. И эта тема увлекла Межерова, и он кинулся в новое испытание своего поэтического таланта и снова вышел прекрасным. Оттого и явилась на свет книга, напечатанная по-русски, поражающая двойным совершенством и оригинала, и перевода, и перевоплощением двойным Ираклия Абашидзе в характер и дух Руставели и Межерова сквозь поэзию Абашидзе в этот новый образ Шота. Вот почему и по-русски так великолепны поэтические находки, поражающие точностью, смелостью, песенная простота, облекающая глубокую мысль. Вот почему так потрясает эта трагедия, разрешающаяся в эпическом движении сюжета, в умиротворяющей концовке, где Руставели уходит из мира, верный себе самому, верный своему будущему. Когда-то здесь... За истиной по следу он шел предвестием истины томим. С кем спорил он, с кем затевал беседу? Не сомневался, веровал. Аминь.